Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители. Сегодня среда, а это значит, что мы встречаемся с Евгением Киселевым. Я – это я, Ксения Ларина. Киселев – это Киселев, вот он напротив меня.
Да, Киселев – это я, вот привет всем.
Мы одновременно выходим на наших авторских YouTube-каналах, так что, дорогая аудитория Евгения Киселева, приветствую и вас тоже.
А я приветствую аудиторию Ксении Лариной и напоминаю, что если вы по отчаянию еще не подписаны на ее канал, пожалуйста, подпишитесь. Ну и меня тоже не забудьте. И еще, и у меня, и у Ксении появилась возможность спонсорства. То есть, если вы хотите стать спонсором канала, то, пожалуйста, зайдите на наши заглавные страницы, там найдите соответствующую кнопочку «Стать спонсором» или «Спонсировать». Нажмите, и все узнаете, как это сделать и что вы за это будете иметь.
И не отказывайте себе в этом желании, дорогие друзья. Спасибо вам заранее большое. Ну что, мы, смотрите, мы уже когда-то начинали наш с вами эфир со слов «Война пришла в Россию». Тогда мы говорили о дронах, беспилотниках, которые находили в разных местах на территории Российской Федерации.
Ну, дронами совсем сейчас уже никого не удивишь.
Да.
Они летают над Кремлем, они летают повсюду. Это уже, что называется, никого не волнует, по-моему.
Но вот люди-то пришли, настоящие живые люди. И слово «диверсант» из далекого советского детства, которым всех пугали пионеров, я вспоминала все время песенку «Коричневая пуговка», которую мы все распевали, сейчас это все стало явью.
А пуговки-то нету у заднего кармана, и не по-русски сшиты зеленые штаны. Помните, да? А в глубине кармана патроны для нагана и карта укреплений советской стороны. Вот до
именно, сих пор. Именно с такими картами и планшетами пришли на территорию Белгородской области настоящие диверсанты. Я слежу с большим интересом за так называемой деанонимизацией, да, когда нам называют имена. Я вижу, что это реальные люди. Там даже есть артист, что меня совершенно поразило, один бывший актер российский, который вот перешел на сторону Украины. Тут как бы два важных события. Я думаю, что стоит еще, кстати, увязать это с интервью, со скандальным очередным интервью Евгения Пригожина. Что это значит для российского ведомства военного и для Министерства обороны, и вообще для дальнейшего хода событий? Действительно, это такой просер, извините за выражение, вооруженных сил Российской Федерации. И второе, а россияне вообще проснутся после этого? Это каким-то образом повлияет на их понимание, что война действительно уже здесь? Или как Пригожин говорит, кстати, тоже, ну это отдельно мы с вами поговорим, Жень, я уверена, что вас тоже это интервью зацепило, что говорит Белгородская область, вот если бы диверсанты пришли бы на Рублевку, вот тогда, может быть, Москва бы очнулась. Что вы по этому поводу думаете?
Ну, послушайте, что касается диверсантов, и что касается пришли они на Рублевку или не пришли, у меня такое ощущение, что народ будет безмолвствовать. Ну, смотрите, если верить официальным цифрам, голосование за Путина на президентских выборах или разных там социологических псевдоопросов, которые в разное время проводились, народ за Путина горой. Сколько там? Две трети, три четверти. А почему они не вышли на улицу, черт возьми, когда граду и миру было громко объявлено, что произошла попытка покушения на любимого вождя? Почему они не вышли на улицу протестовать против попыток его физически ликвидировать?
А когда это было? Я чуть пропустил.
Ну как, ну здрасте. Прилетели дроны, взорвались
в этом смысле
Сенатского дворца.
Да, люди знают, что его там нет. Ну, слушайте, люди не дураки, они знают, что его там нет.
Не, ну все равно я должен был бы увидеть на улицах Москвы толпы сердобольных старушек, которые говорили: родной наш, дорогой, Володенька, Владимир Владимирович, Уезжай ты из этого Кремля, там, уезжай ты из своего бункера, приезжай там ко мне на дачу, я тебя в погребе спрячу. Где эти самые бабушки-то, которые переживают за любимого, там, ненаглядного, там, единственного? Где протесты массовые против попыток...
Протесты в защиту.
Протесты в защиту. Нет, народ безмолвствует. И он продолжает безмолвствовать. Ну, я понимаю, что люди, которые там рядом с украинской границей живут, вот в этом Грайворонском районе и вообще в Белгородской области, они, особенно те, которым пришлось срочно эвакуироваться, ну, они, может, и переживают. Я скажу страшную вещь, мне их не жалко, потому что я видел людей, которые эвакуировались из-под бомб. Я знаю судьбу Мариуполя, Харькова, Бучи, Ирпеня и многих других городов. Мы видели сейчас, что представляет из себя Бахмут. Вы видели, наверное, да? Разрушенный город. Такое впечатление, что над ним атомную бомбу взорвали. Вот. Похоже на Хиросиму. А что касается людей, которые там совершили этот рейд, ну, есть две версии. Одна версия, что это диверсионно-разведывательная группа. Другая версия, что это действуют на свой страх и риск бойцы Русского добровольческого корпуса и Легиона Свободы России. Я, честно говоря, некоторое время сомневался, что вообще такие подразделения существуют в украинской армии. Но я увидел там своего хорошего знакомого.
Да, я услышала, кстати, на «Дожде», Аня Мангайт как раз вот сегодня утром говорила, что вот Евгений Киселев там узнал одного человека, который владелец там какой-то закусочной корейской в Киеве.
Совершенно верно. Это... Я с ним снимал большое интервью. Очень любопытный персонаж. Я с ним снимал большое интервью, ну, почти 4 года назад. Это было в конце лета, в начале осени 2019 года. Я тогда делал большой материал, ну, я не знаю, можно ли это называть фильмом, ну, скажем так, большой развернутый такой спецрепортаж на тему о том, что за русские живут в Украине, как они туда приезжают, разными дорогами, разными путями, разными судьбами. Кто-то в поисках работы, кто-то в поисках новой жизни, кто-то как политический эмигрант, кто-то по велению сердца, по большой любви, замуж или чтобы жениться, да, кто-то возвращается на историческую родину, вот как Матвей Гонопольский вернулся, урожденный львовянин, первая треть жизни которого там прошла в Львове, в Киеве, который уехал из Украины там при других обстоятельствах и вернулся совершенно в другую страну, где уже были другие, что называется, времена и нравы. Мне было интересно вот рассказать. Это было задолго до войны, и я тогда не мог предположить, что будет происходить спустя 3 года. Это был 19-й, а в 22-м началась война. Но вот среди моих героев оказался вот этот Илья Богданов, бывший ФСБшник, который совершенно сознательно, когда случился Крым, когда началась вот эта гибридная война на востоке Украины, почувствовал прилив каких-то вот эмоций, которые заставили его пойти на сторону слабых, униженных. Вот. Он так и говорил, что я за тех, кого обижают. Вот такой парень, судя по всему, со сложным прошлым, наверное, тоже из, что называется, дворовых хулиганов, видно по некоторым повадкам. Но потом вот он служил в ФСБ, там окончил какое-то училище, а потом отправился на Украину, взял отпуск и под видом отпуска уехал на Украину.
В Украину.
И там в Украине стал воевать на стороне уже украинцев. Был в так называемом правом секторе, по-моему, в Азове, я сейчас точно уже детали не помню. Интервью есть, оно по-прежнему лежит на моем канале, наберите Илья Богданов или там «Понауехавшие». И вот там под рубрикой «Понауехавшие» есть это большое интервью, где он рассказывает свою жизнь, свою судьбу. Его, кстати, пытались выкрасть, его пытались убить, специально за ним присылали наемных убийц. Вот. Но он их перехитрил, и я так понял, что их задержали со всеми вытекающими последствиями. Он действительно был ресторатором. Вот когда я с ним разговаривал, у него была закусочная такая, ну, я не знаю, закусочная или пивной бар в сочетании с закусочным. Милое такое уютное заведение. Почему корейское? Он родом с Дальнего Востока. И он, а там много корейцев, оказывается, и местные жители тоже умеют готовить корейскую еду. В некотором смысле оказалось, что корейская кухня одна из распространенных у нас в России на Дальнем Востоке. Вот. И потом открыл еще одно заведение, то есть бизнес у него развивался. Ну а вот сейчас видим его, я уж не знаю, в русском добровольческом корпусе или в Легионе Свободная Россия, я так понимаю, они группируются по разным политическим принципам.
А пока, вот, кстати, это очень интересное наблюдение. Я видела тоже большой материал нашего коллеги, журналиста Карена Шиеняна, где он как раз разговаривал с представителями Легиона Свободной России. Разные люди. Есть даже один человек, который скрывал свое лицо и менял голос. Видимо, у него были причины. Ну, а несколько человек абсолютно с открытыми лицами и старались объяснить свой мотив, почему они перешли на сторону Украины, и почему для них важно не просто перейти на сторону Украины, а сражаться. Они, как все как один, то, что их объединяло, то, что они бывшие все правые, то есть такие вот националисты русские, самых радикальных причем лагерей, те, которые участвовали в русском марше, в русских маршах в России когда-то, то есть такие вот русские националисты крайне правого толка. Во-вторых, все они, конечно же, против Путина, что для нас, как они говорят, очень важно сегодня, чтобы мы с оружием в руках могли сражаться против путинского режима. И третье, тоже мотив, который меня поразил, он скорее из такой области ментальной, что мы хотим смыть позор с русской нацией. То, что мы сейчас на стороне Украины, это вот попытка этот позор снять. Вот это очень важно. И здесь тоже вот в этой группе, которую уже называют, в том числе вот тот герой, о котором вы рассказывали, я так тоже поняла, что большинство этих людей, они тоже вот из этого пространства русского национализма. Вот я не могу ответить на этот вопрос, как это связано. Может быть, есть какое-то объяснение? Вот как вы это объясняете, Жень?
Ну, послушайте, я думаю, что сейчас важно то, что они против Путина.
Это понятно, но все равно...
Важно, что они объединяются. Есть видео, которое уже многие публиковали и перепостивали в интернете, когда на берегу Днепра стоят... Дело происходит в Киеве, и некоторые обратили внимание на то, что там рядом находится штаб-квартира главного разведывательного управления, точнее, главного управления разведки Министерства обороны Украины. И понятное дело, что они сотрудничают с Минобороны, понятное дело, что они сотрудничают, скорее всего, именно с главным управлением разведки. Так что я не вижу здесь ничего сверхъестественного или труднообъяснимого. Но они говорят о том, что вот мы представляем разные политические силы, у нас разные взгляды на будущее России, у нас разные принципы. Но мы откладываем наши споры на потом. А сейчас мы объединяемся для того, чтобы бороться с путинским режимом. Вот эта мне позиция очень нравится. Вы понимаете, почему, наверное?
Конечно.
Вот. Мне кажется, что главное сейчас бороться с путинским режимом. Теми способами, которые каждому доступны. Каждый на своем месте. Каждый что умеет, да? Если бы я был лет на 40 помоложе, да, если бы я был молод, я бы, наверное, тоже пошел бы воевать.
Ну, мы, хорошо, кстати, видим не только в Легионе Свободной России, но и в рядах ВСУ многих русских, ну, с учетом мне знакомых хорошо, тот же Илья Новиков, который в теробороне, или Игорь Волобуев, это вот отдельная история, и менеджер из «Газпрома», тоже известная уже судьба человека, который это сделал, потому что он так решил, потому что он, как вы говорите, не мог оставаться в стороне. Для него это было важно. Я думаю, что таких примеров достаточно много сегодня.
Ну и, собственно, что тут много говорить? Я аплодирую. Я аплодирую, да? Людям, которые, смелым людям, которые хотят воевать с путинским режимом, хотят его уничтожить.
У меня еще один вопрос, ну, предложить тоже попробовать на эту тему порассуждать. Все-таки цель такой операции, если действительно была операция, вот это вот проникновение группы диверсантов на территорию Российской Федерации. В чем здесь цель? По итогам из того, что мы сейчас знаем на этот момент, запугать или что-то еще, или действительно что-то захватить, или продемонстрировать тому же Путину, насколько жалка сегодня, в каком жалком состоянии его лучшая армия в мире. На ваш взгляд, что это было?
Ну, я думаю, что здесь преследовался набор целей. Их было несколько. В том числе посеять панику в рядах противника, подорвать морально-боевой дух путинской армии, посеять панику среди гражданского населения, продемонстрировать граду и миру, что путинская армия, путинские спецслужбы не в состоянии обеспечить безопасность огромной границы с Украиной после того, как они с этой страной начали войну. Наконец, пора это им продемонстрировать.
Ваша карта дерьмо, как в этом стихотворении знаменитом Бродского, письмо генералу Зет, помните?
Да. Так вот, я хочу сказать, что действительно граница-то дырявая, особенно вот на некоторых ее участках. Войска все сосредоточены на южном направлении, на Донецком направлении, все туда брошено, под Бахмут и далее на юг, а вот в северной части, в Сумской, Черниговской, Харьковской области, там дыра на дыре, там сегодня здесь прошли, завтра там пройдут. Я думаю, что это будет продолжаться, эта тактика мелких уколов. И я не удивлюсь, если все эти люди, которых мы сейчас с вами видели в разных видео, потом целыми и невредимыми предстанут перед нами где-нибудь там на фоне киевских достопримечательностей, на фоне открыточных планов украинской столицы, продемонстрировав опять-таки граду и миру, что все эти разговоры о том, что все диверсанты обезврежены, ликвидированы.
70 штук убили, да-да-да.
Вот, не соответствует действительности. Ну, там еще была отдельная история с объектом под названием «Белгород-22». Это секретный объект, где хранятся ядерные боезапасы. Mm-hmm. Вот уважаемый Юрий Федоров, военный эксперт, известный, весьма популярный, часто выступающий на разных независимых YouTube-каналах и дающий комментарии для свободных российских средств массовой информации, вчера мне в разговоре в подробном подтвердил, что да, такой объект существует, и там действительно до недавнего времени хранились ядерные боеприпасы, которые раньше предназначались такого рода боеприпасы для артиллерийских орудий, потом вроде бы прекратилось изготовление вот боеприпасов такой конструкции, именно вот рассчитанных на то, чтобы их заряжали в дальнобойные артиллерийские орудия. Судя по всему, сейчас там хранятся сверхмалой мощности боеприпасы, рассчитанные на то, чтобы использовать их для установки на ракеты малой дальности или там сверхмалой дальности, или как авиационные боеприпасы. Дальше я комментарий продолжать не осмелюсь, просто потому что дальше уже нужно быть профессиональным военным экспертом, чтобы развивать эту тему. Но понятное дело, что склад есть, склад был. Сообщение о том, что его срочно эвакуируют, очевидно, соответствует действительности, но они бы были абсолютными идиотами, если бы они в такой ситуации решили бы ничего не делать. Ну и, кстати, вот я прочитал пост Сергея Пархоменко, который тоже говорит, что он какими-то судьбами в прошлом там бывал, в этих краях, и подтверждает, что там действительно вот в лесу находится секретный или, может быть, даже там сверхсекретный вот этот вот военный объект. Но я не думаю, что эта диверсионная группа реально пыталась атаковать этот объект или там, не дай бог, захватить ядерные боеприпасы. Они не идиоты тоже и понимают, что такого рода акция могла бы привести, вот это она могла бы действительно привести к неконтролируемой эскалации событий. Вот, вот что могу сказать на эту тему.
Жень, конечно, мы должны с вами обсудить очередной выход Евгения Пригожина. Это очень важно, потому что, судя по всему, вот у меня ощущение, что мы присутствуем в финальном акте пьесы Евгения Шварца «Обыкновенное чудо», где король в образе Евгения Леонова был просто абсолютно превращен в кролика. И им управляли, и о нем говорили в самом пренебрежительном тоне. Министр-администратор, как вы помните, в блистательном исполнении Андрея Миронова, просто с ним обращался как с каким-то муравьем. Что с нашим корольком сегодня? По сути, вот я лично вот сегодня это услышала. Все провалилось. Операция провалена. Вместо денацификации – сплочение нации. Мы сплотили Украину, говорит Пригожин. Вместо демилитаризации мы имеем лучшую армию. Сегодня две лучшие армии, говорит он. Это ЧВК Вагнера, ну, по-другому он не мог сказать. И, конечно же, украинская армия, у которой есть вооружение, которое сильно профессионально и, конечно, сильна своей мотивацией. Опять же, пункт первым я кратко пересказываю. Мало этого, он угрожает не только Шойгу, он угрожает Москве, если вы заметили. Он говорит о том, что мы просили там 200 тысяч, чтобы нам дали человек в ЧВК, и тогда бы мы бы линию фронта отодвинули, и ух, мы бы всех победили. Но нам не дают, говорит он, потому что боятся. Потому что когда армия разрастается, она может прийти и в Москву. Ну и третье, то, что он еще угрожает Варфоломеевской ночью, то есть для элит. То, что, как я поняла, он угрожает народным бунтом, который он тоже вполне себе может организовать. Потому что, когда вы говорили вначале про то, что люди не выходят на протесты, защищая дорогого Владимира Владимировича, я почему-то подумала, что если вдруг будет угрожать что-то Евгению Викторовичу, очень многие будут его защищать. Мы в прошлый раз с вами вспоминали, что появились уже видео. «Дорогой Евгений Викторович», говорят тетеньки и дяденьки из Белгородской области, кстати, да? «Только да, вы да, нас да. сможете спасти». Это все ЖЖЖЖ неспроста. Это угроза... Почувствовали вы вот то, что я услышала? Реальную угрозу для нынешней власти. И что действительно король превращается в королька. А все уходит из-под ног. Он ничем не управляет, его никто не слушает. Он даже эту самую Троицу Рублевскую отказались отдавать, Третьяковку отдавал.
Это отличная история, между прочим. Да, очень, да. Очень знаковая, очень знаменательная. Вот про то, что собрался большой совет разных специалистов, искусствоведов, реставраторов в Третьяковской галерее. И, о боже мой, по сути дела, предъявили ультиматум властям, что мы вам икону не отдадим, что она находится в плачевном состоянии, После, и вообще,
прошлогоднего
выхода. После того, как вы ее в прошлый раз там на 3 или на 4 дня свозили в Троице-Сергиевскую лавру, да? И мы больше этого не допустим. И что теперь, интересно? Путин спецназ пришлет какой-нибудь? Группу Альфа?
Да нет! Да нет, конечно!
Он захватывать и отвозить икону силы?
Его... Я думаю, что вряд ли они выйдут из этой ситуации.
Собственное выйдут. Дерьмо ткнули носом. Да. И я очень надеюсь, что это тренд, что это только начало процесса.
Ну так я вам говорю, рядом с Пригожиным это все ложится прекрасно. В одно и то же русло.
Я давно уже наблюдаю за тем, что происходит. Я, как вы догадываетесь, абсолютно не фанат Евгения Пригожина. Но я вижу, что он ведет себя как публичный политик с какого-то момента. И, очевидно, он входит в раш, что называется. Ему это нравится. Я совершенно не готов согласиться с теми людьми, которые говорят, что, мол, вот это истерика какая-то у Пригожина, что он пытается себя сохранить, что он понимает, что вот сейчас за ним придут, его дни сочтены. А вот практически как вот за ним придут? Вот он там сидит где-то в районе боевых действий, под Бахмутом. Вот. У него за спиной несколько десятков головорезов из, судя по всему, личной охраны. И это не какие-то люди, которых он освободил, пользуясь тем карт-бланшем, который ему выдал Путин. Для последующего помилования из зон и лагерей. Это бывшие солдаты и офицеры спецвойск, спецчастей главного разведывательного управления, которое изначально участвовало вообще в создании ЧВК «Вагнер». И поначалу ведь это ЧВК создавалось для того, чтобы можно было вести за пределами Российской Федерации различного рода специальные операции, боевые действия без прохождения, так сказать, вот формальной процедуры.
Ну, что они и делали, собственно. Да.
Для того, чтобы вести боевые действия за пределами границ Российской Федерации, раньше полагалось получать, ну и формально сейчас это тоже полагается получать, согласие Совета Федерации. Помните, да? Только после того, как Совет Федерации проголосует, только после этого власть, президент, главнокомандующий имеет право использовать войска за пределами границ РФ. Вот. Но для того, чтобы всякий раз этого не делать, и кроме того, вообще делать это негласно, по сути дела, нелегально, вот эта ЧВК и была создана, она успела, между прочим, повоевать и в Украине на начальном этапе так называемой гибридной войны, которая началась весной 2014 года, потом ее перебросили в Сирию. Параллельно они орудовали в Африке, и там уже чего делали, я не знаю. Судя по всему, они и в некоторых других странах, где у России есть особые интересы, в Никарагуа, в Венесуэле, где-то еще, возможно, тоже было их присутствие в качестве там каких-то охранных подразделений. Вы помните тогда историю, когда украинские спецслужбы пытались заманить вагнеровцев на территорию Украины? Отдельная история, вот когда в итоге их всех арестовали в Минске, да. Превентивным образом арестовали, чтобы как-то вот этот скандал погасить и для того, чтобы, не дай бог, они не полетели туда куда-то. Но изначально ведь идея была в том, что они летят куда-то в далекую страну, что-то там, какие-то объекты охранять. И, судя по всему, у этого была предыстория.
Ну так мы помним и ЦАР, и убийство журналистов Центральной Африканской Республики.
Для этих ребят информация о том, что их приглашают куда-то еще что-то там поделать, чем-то там позаниматься, что-то там поохранять или, может быть, даже кого-то там пограбить и поубивать, не была из ряда вон выходящей. То есть для них это было нормально, они тогда согласились. Ну вот, к сожалению или слава богу, уж не знаю, с какой стороны и кому посмотреть, но вот тогда эта спецоперация ничем не завершилось. Но обратите внимание, что у Пригожина есть штыки, у Пригожина есть мощная охрана, у него есть средства массовой информации. Помните, да, вот есть Федеральное агентство новостей, ФАН.
Да, да, конечно. Риафан.
Риафан, да. Есть ольгинские эти самые тролли.
И большая армия поклонников. Это очень и важный момент.
Большая армия поклонников. Да. Дальше, смотрите, какое-то количество вагнеровцев заканчивает службу в Украине. Допустим, погибает 9 из 10. Предположим. Говорят, что потери колоссальные. Но кто-то выживает, у кого-то заканчивается срок вот этого шестимесячного контракта, кто-то получает помилование и едет в свои родные края.
Но мы уже видели много случаев убийств этих вагнеров.
Я о другом. Я хочу сказать, что да, кто-то там совершает новые преступления, а кто-то приезжает как герой. Да плюс к этому... У него там есть братва рядом, да? Он становится центром притяжения криминальных, полукриминальных элементов и людей, которым вот эта вот уголовная романтика по душе.
Ну, послушайте,
и вот таким образом все возникает уже, извините меня,
реальная угроза. Да.
Сеть сторонников по всей стране, да. Для которых... Евгений Викторович – это свет в окошке, который дал возможность выйти на свободу и начать жизнь сначала.
То есть его угрозы, которые он озвучил в этом интервью, они имеют все шансы на абсолютную реализацию, вот то, о чем вы сейчас говорите. Смотрите,
он явно апеллирует в том числе и к людям, которые недовольны войной.
Да.
Которые видят, что... Это не спецоперация, что это война, что цели ее не просто не достигнуты, а достигнуты обратные результаты. Украина стала важнейшим фактором в международной жизни. Украину теперь знают во всем мире. На стороне Украины десятки государств мира. Ну а украинская армия сейчас, безусловно, самая сильная армия в Европе. Даже если у нее не хватает каких-то видов боевой техники и вооружения, тем не менее, она самая сильная армия в Европе, потому что она многому научилась. Очень многому. Вот смотрите, даже тот факт, вот любой...
И повторю, простите, и очень да. важно то, что я уже сказала, пересказывая интервью, Пригожин сказать, что даже он прекрасно понимает эту разницу, что они мотивированы, украинская армия мотивирована. Это и профессиональное, и вооружение другое. И как он очень точно сказал, что украинские военнослужащие одинаково профессионально могут управлять и советской техникой, и современной техникой НАТО. Это, он все это видит, и это тут трудно не согласиться с этим человеком.
Нет, смотрите, вот, ведь боевой опыт – это такая штука, которую ничто не заменит. Вот, любой вам военный эксперт подтвердит, что в принципе... почти стопроцентная в последнее время результативность работы украинских ПВО, когда мы, или противоракетной обороны, когда мы то и дело слышим, что выпущено столько-то ракет, там из 35 уничтожено 34, или иногда мы получаем сообщение, что уничтожены все воздушные объекты, которые были запущены противником по тем или иным целям, это потрясающий результат. Просто это сверхрезультат. То есть вот украинские ракетчики, точнее противоракетчики, противозенитчики, они точно сейчас самые лучшие в мире. Они уже были самыми лучшими в мире до того, как им поставили системы Патриот. А уж системы Патриот, они совсем уже крутые. Это только один пример. Это только один пример. А когда они освоят...
Авиацию.
Авиацию. Да? Когда они освоят танки новые, новейшие, не только вот эти леопарды, но и более сложные абрамсы, ну, я тогда не поручусь за то, что в один прекрасный день они не прорвут границу и не пойдут вглубь российской территории. Нет, ни в коем случае не для того, чтобы не дай бог, оккупировать какую-то часть ее или там нанести сознательный вред гражданскому населению. Нет, но уже ведь много раз было заявлено, что любые военные цели на территории Российской Федерации, которые участвуют в агрессии против Украины, являются целями легитимными. Коммуникации, склады, районы расположения войск, базы, где хранятся боеприпасы, горюче-смазочные материалы и так далее и тому подобное. А что касается Пригожина, ну вот посмотрите, мы видели, как нож сквозь масло прошли вглубь украинской территории несколько десятков бойцов вот этих самых русских добровольческих формирований. А если Пригожин повернет свой ЧВК «Вагнер» и пойдет на Москву, как Наполеон в 15 году, может, мы будем наблюдать 100 дней правления Евгения Викторовича? Чем черт не шутит, вы понимаете? Ощущение, вот когда я смотрю, что Пригожин публикует свои видео и свои интервью, а власть безмолвствует и ничего не делает, у меня ощущение, что там полная растерянность и полное непонимание того, а что делать дальше. Когда, по сути дела, руководитель, там, командир самой боеспособной на сегодняшний день части, которая имеется в российской армии, по сути дела, призывает к бунту, к восстанию и критикует...
Не просто критикует,
так, как никто.
Смешивает дерьмо, материт
верховную власть. Дерьмо, да. А Путина, я же понимаю, что Путина имел в виду, просто называет дедушкой, которая оказалась
да.
мудаком.
Я, кстати,
дедушка молчит, дедушка вот так вот утирается и ничего сделать не может.
Я просто хотела, уж коли вы вспомнили весь путь, так коротко, тезисно, ЧВК «Вагнера», обратить внимание наших зрителей на документальный фильм польский, который называется «Вагнеровцы. Наемники Путина». Он целиком как раз посвящен вот этой истории создания этого формирования от начала и вот до сегодняшнего дня. С очень подробными деталями, с подробностями операций, с расследованиями. Например, замечательной журналистки Ксении Большаковой, которая этим ЧВК занималась. Естественно, там есть в качестве свидетелей и Владимир Осечкин, и бывший вагнеровцы, которым удалось убежать из России. Вот, поэтому этот фильм выложен, могу сразу сказать, на канале «ГУЛАГу нет». Посмотрите обязательно, поймете, из чего они состоят. Но есть еще одна мысль, которая меня посетила, Жень. Да. Когда я смотрела это интервью, я вспомнила про утечку, которая была, по-моему, там несколько недель или, может быть, неделю назад, в которой якобы утверждалось, что Пригожин ведет какие-то там сепаратные переговоры с разведкой Украины. И что, по сути, вполне возможно, что он сотрудничает с СБУ. Сейчас я, когда это послушала, я подумала, а почему нет? А? Вполне возможно. Потому что он озвучивает именно то, что, собственно, и требуется сегодня для того, чтобы понять вообще разницу между Украиной и Россией на сегодняшний день. Это интервью абсолютно играет на стороне украинских вооруженных сил и украинцев как нации, и как государств.
Нет, безусловно. Безусловно. Смотрите, в свое время, когда Пригожин опубликовал несколько месяцев назад в Ютьюбе, в интернете, в других соцсетях, такое раздумчивое видео, да, вот такой монолог раздумчивый о том, что будет, если Вагнер уйдет со своих позиций, и что будет с фронтом, который посыпется, если Вагнер уйдет со своих позиций. Я сразу сказал, у меня такое ощущение, что это в том числе и месседж украинской стороне. Угу. Господа хорошие, давайте разговаривать.
Я вам еще пригожусь.
Может быть, вы будете заинтересованы в том, чтобы я ушел со своих позиций. Вы понимаете, любой человек, который воевал, который участвовал в разного рода конфликтах, там, кто знает, что происходило во время войн на территории бывшей Югославии, что происходило в Чечне, в других горячих точках, не даст мне соврать. Там на земле, что называется, в районе линии фронта, на нуле, как говорят, там в районе линии разграничения, неважно, как мы это называем, всегда возникают какие-то контакты между противоборствующими сторонами. Хотя бы, когда нужно поменять убитых.
Да.
Поменять убитых.
Или военнопленных, кстати, этим тоже Тревожин занимается.
Военнопленные – это история отдельная, очень сложная. Но, опять-таки, я полагаю, что бывают разные ситуации. Бывает, что по имени друг друга знают или позывные друг друга знают и переговариваются между собой, враги. А уж на уровне руководства спецслужб там всякое может происходить. Во всяком случае, ведь что бы там ни было, какие бы там ни были контакты, Кирилл Буданов, начальник главного управления разведки Министерства обороны, и его руководители, включая президента Зеленского, никогда нам не скажут: да, конечно же, вот давайте, как хорошо, что вы нас об этом спросили, давайте мы сейчас вам все подробно расскажем и объясним. Конечно же, они будут уходить от ответа или отрицать это самым решительным, самым категорическим образом. Как сказал один из моих собеседников, с которыми я уже обсуждал однажды эту тему, знаете, во время войны такие руководители, как президент, премьер-министр, министр обороны, начальник военной разведки, они просто обязаны на голубом глазу, не дрогнув, говорить неправду. Работа у них такая. И за это их ругать совершенно не нужно. Надо просто думающему человеку понимать, что дезинформация противника или сохранение в полном секрете государственной военной тайны является просто обязанностью даже высших политических руководителей. Поэтому всякого рода отрицание, опровержение нужно воспринимать спокойно, с улыбкой, философски, и при этом продолжать думать. Я совершенно не исключаю, что были контакты, что были, может быть, даже какие-то договоренности, и вполне вероятно, что, как говорится, все пути для дальнейшей работы открыты. Переговоры Алана Даллеса с генералом Вольфом в Берне и Женеве продолжаются.
Я предлагаю в финале все-таки поговорить об отмене русской культуры. Это такой как бы тренд в русскоязычном интернете и в общественных дискуссиях русских людей, русскоязычных, повторю я, граждан России и вообще русских. Потому что вот серию отмены нескольких выступлений людей, которые россиян, которые, да, четко занимают антивоенную позицию и против войны, и против Путина, но, тем не менее, попали, что называется, под раздачу. И вот началось все, очень многие стали говорить о том, что вот тут вот именно сейчас-то и начинается настоящая отмена. А все, что раньше вы считали отменой, это все были цветочки. Ваше отношение к этому, я думаю, что на личности мы не будем переходить.
Нет, давайте будем.
Ну, только вот не, давайте. Я вас умоляю, не подставляйте меня, потому что если сейчас будете... А я вынуждена что, буду сидеть кивать?
Нет, давайте все-таки говорить конкретно. Может быть, там не называя каких-то фамилий, но давайте говорить конкретно. Вот было несколько случаев. Ну, послушайте, во-первых, я по-прежнему стою на том и стоять буду, что украинцы имеют право сегодня делать все, что угодно. И я их за это осуждать не хочу и не могу. Конечно. Если говорить о конкретных историях, ну вот, допустим, Ленор Горалик. Ну, подождите, Ленор Горалик, украинка по происхождению, родом из Днепропетровска, которая с родителями потом уехала в Израиль, затем на какое-то время приехала жить и работать в Россию, заметьте, там, к России она имеет отношение только тем, что она пишет по-русски, и какое-то время там прожила, потом уехала обратно. Маша Гессен, которая тоже, по сути дела, американка-американка, и там, квалифицировать ее как русскую, как представительницу там, российской культуры, ну, на мой взгляд, немножечко странно и неправильно. Я думаю, что две вот данные конкретные истории, очень громкие, они идут от того, что люди, которые стали возмущаться и протестовать против участия этих двух конкретных персонажей в каких-то мероприятиях в Америке. Одно было, я так понимаю, другое было в Эстонии.
В Тарту.
Да, в Тарту. Они просто, ну, что называется, изначально не разобрались. Они толком не вникали в то, с кем они конкретно имеют дело. Ну, давайте мы им это простим и сделаем на это скидку. Тем более, что, обратите внимание, вот Ленор Горалик, насколько я понимаю, никаких протестов публичных не высказывала. И когда
Абсолютно.
Да. То есть я считаю, что вот ее поведение в этой истории было образцово-показательным.
Так, по-моему, там Маша другие... Гессен и Анна Немзер, по-моему, не выступала. Вот Анна Немзер, журналистка «Дождя», которая должна была выступать как раз на этой дискуссии у Маши Гессен, они, по-моему, тоже не, по этому поводу не возмущались никто украинской позиции. Другой вопрос, что можно критиковать как бы решение самого Пэн Америка, которое это решение приняли, отменив. Но мне даже кажется, что это не людей отменяют, ты понимаете, Жень? Дело в том, что я думаю, что у украинцев, безусловно, это обостренное чувство вообще на любую тему узкорусскую, узкороссийскую. И они имеют на это право это абсолютно.
Давайте мы это примем к сведению. Давайте мы это, что называется, зарубим себе на носу. Да. И давайте мы, если угодно, смиренно принимать такое к себе отношения, а иначе будем поливаемы кетчупом время от времени регулярно. Давайте мы не брать на себя, знаете ли, вот роль таких вот морализаторов и перевоспитателей самоназначенных вот этих вот неразумных украинцев, которые не понимают. Ах, какие мы на самом деле замечательные. Ах,
там
какие
есть
мы...
ужасные вещи, которые я категорически не принимаю. Во-первых, это поза обиженного, скажем так. Потому что из того, что я вижу и наблюдаю, я вижу только одного человека, который вот в такую позу встал. Единственного. Потому что не тех, кого он называет, в том числе Ленор Горалик, о которой вы сказали, он еще называет Людмилу Улицкую, которая тоже была какой-то случай, я о нем даже не помню. А почему я не помню? Потому что Людмила Улицкая не поднимала никакого скандала и не оправдывалась, не говорила, что я не такая, как Ленор Горалик. Ни Маша Гессен, ни Анна Немзер.
Там, по-моему, была какая-то церемония награждения какими-то
литературными премиями. Да, точно, точно. И в конце концов Рома Либеров, который тоже вот его отменили, его выступление в университете, по-моему, тоже в каком-то в Лондоне, где он должен был... Он ни слова не сказал в ответ и в позу обиженного не вставал и не рассказывал, что кто вы такие мне указывать, да я такой. Этого не было ничего. Мне кажется, что здесь нужно как-то усмирить даже свою гордыню и понимать, что вставать в позу обиженного сейчас... Эта поза не сделает тебе чести, ей-богу. Оно это твое упрямство, которое я ему объяснение не нахожу. Вот именно как это гордыня.
Есть порода людей, есть определенная порода людей, которые глубоко убеждены в своем моральном превосходстве, в своем интеллектуальном превосходстве, в том, что они всегда правы, в том, что они имеют право на последнее слово, если угодно, что они являются истиной в последней инстанции. Вокруг них есть поклонники, друзья, приятели, которые сбиваются в стаю. Здесь речь не об одном конкретном человеке каком-то, да. Я сплошь и рядом вижу, как кто-то из вот этих вот самоназначенных носителей высшей мудрости начинает выступать, и тут же собирается рядом клака.
Во всяком случае, неизбежно, вот
это типичный сценарий разного рода фейсбучных и прочих интернетных споров и дискуссий. Вот таких вот, как говорится, у нас русский бунт был бессмысленный и беспощадный, а у нас теперь русский интернет-срач.
Но это не только в интернете,
Жень. И беспощадный.
Это не только в интернете.
Это не только в интернете.
Да.
Понимаете, я согласен с Александром Морозовым, известным политологом, философом, оппозиционером, который часто мудрые вещи пишет в интернете. Я лично согласен с тем, когда он говорит, что 22-й год, 24 февраля стали рубежом, который обнуляет очень многое в нашей прошлой жизни.
Абсолютно.
И в том числе, на мой взгляд, обнуляются прежние идолы, прежние авторитеты. Поэтому давайте судить о людях, об их заявлениях и поступках, исходя из того, что мы сейчас живем в переходный период обнуления. И еще, вот последнее, что я хотел бы сказать, и, может быть, на этом мы бы с вами сегодня, Ксения, в нашем диалоге поставили точку. Вот я уже вторую неделю хожу под впечатлением, совершенно потрясенный, вот посмотрев интервью девушки, которую зовут Маша Вдовиченко, которая с Олесей Басман разговаривала, и, по-моему, Олеся сама не ожидала услышать такой страшный рассказ, когда хорошая, умненькая, такая вот милая девочка, отличница, спокойно, ровным голосом рассказывает про все ужасы, которые пришлось ей пережить. Сначала в Мариуполе, потом на страшном пути, когда они выходили из Мариуполя, потом в фильтрационном лагере, и потом еще, и она продолжает жить вот в этом ужасе, где убили бабушку, солдаты-оккупанты. Смотрите, не Путин убил, не какие-нибудь там путинские пропагандисты убили, а простые русские парни, наши мальчики, взяли и застрелили ее как собаку за то, что она говорила с ними по-украински. И по-украински что-то говорите, там бросила мальчики в лицо.
Наши мальчики, не говорите, потому что у нас кавычек нету. Мы говорим.
Да, в кавычках. Да. Я говорю в кавычках, да. Вот. Простые русские парни, да, из глубинного народа. И вот у нее умер отец после того, как прошел через страшные вещи, которые с ним творили в этом фильтрационном лагере. Пока они были в Мариуполе под бомбежками, разбомбили их дом, и она говорит, вот я до секунды помню момент, когда снаряд попал в наш дом, и как рассыпалась наша квартира, да, как мы чудом уцелели. И они жили там несколько недель в подвале, где по нужде невозможно было сходить в сторону, отойти. Нужду большую и малую справляли в пакетике. А люди сходили с ума, в прямом смысле этого слова, а некоторые кончали с собой. И трупы выносили, и даже похоронить толком не могли, потому что невозможно это было сделать. Просто землей присыпали на детской площадке, в песочнице, для того, чтобы одичавшие собаки бродячие не растерзали и не унесли. И она говорит, вижу, как однажды там бежит собака, а в зубах у нее чья-то маленькая ручка. Растерзали тело убитого ребенка. Представляете себе? Вот? Ребят, Жень, все, кто да. хватит, кто, все, кто хочет рассуждать о нерадивых, там, националистически настроенных украинцах, которые не дают русским, хорошим русским, где-то там с ними на одной площадке выступать. Вы сначала, прежде чем рот разевать, вот возьмите, найдите легко в интернете, в Ютьюбе интервью Маши Вдовиченко, посмотрите, а потом вперед, давайте, говорите.
Вот я хочу вот. Сказать, что тоже об этом интервью, об этом выпуске Алисы Бацман, я тоже рассказывала очень подробно в выпуске «Человек без телевизора» в понедельник и опубликовала, и сейчас, наверное, под этим видео, давайте я вас тоже призываю, Женя, опубликовать реквизиты для помощи Марии Вдовиченко, которые опубликованы под видео у Алисы Бацман. Это, для меня это одно из самых главных видео за последние недели, месяцы. Ну, собственно, вы знаете, таких показаний и таких свидетельств уже много есть. И еще сколько будет. Просто надо не отворачиваться. Я с вами совершенно согласна с вашим призывом. Надо сюда смотреть, в эту сторону иногда. Не на себя в зеркало смотреть или наслаждаться тем, какой ты смелый и как ты борешься с Путиным. А вот сюда смотреть больше. Я вообще, честно говоря, по большому счету, вообще все эти гастроли и русских, хороших русских по Европе, я с трудом воспринимаю. Мне кажется, это все не сейчас. Это имеет смысл только если ты не гонорары получаешь, а отправляешь все деньги, все, не часть какую-то, а все деньги, там, не знаю, на ВСУ, на помощь Украине. Тогда я понимаю смысл этих гастролей. Или пусть они будут бесплатные тогда, если ты хочешь просто поговорить. Потому что одно дело концерт музыканта, понимаю. Да, или спектакль, который играют актеры, понимаю. А творческая встреча, давайте поговорим о том, об ужасных событиях в мире, только за деньги. Это все жуть какая-то.
Ну что ж, Ксения, давайте мы будем на этом ставить точку. Спасибо большое вам за этот разговор. Спасибо всем, кто нас смотрел. И в заключение я еще раз хочу попросить, подписывайтесь на канал Ксении Ларины, подписывайтесь на канал Евгений Киселев и станьте спонсорами. У нас теперь и у меня, и у Ксении есть такая опция для наших зрителей, для наших подписчиков.
И не забывайте писать комментарии.
Да,
не забывайте писать комментарии, лайки. И спорьте, не соглашайтесь. Мы открыты.
Спасибо. Да, и стараемся иногда сами отвечать на ваши вопросы, между прочим. Обратите на это внимание тоже. Ну что, до следующей встречи. Всего доброго.
Счастливо, спасибо.